Письмо 14. Оклей Вилла, 1, Бирчиспуль, 4 ноября 1884 года. Дорогой друг, во всех ваших штатах не найдется человека счастливее меня. Что бы вы думали, имеется теперь в моем кабинете? Письменный стол? Книжный шкаф? Но вы уже угадали мой секрет. Она сидит в моем большом кресле. И она самая лучшая, самая милая, самая кроткая женщина в Англии. Да, я женился 6 месяцев тому назад. По календарю 6. Хотя они показались мне неделями. Конечно, я должен был послать вам карточки, но я знал, что вы еще не вернулись из путешествия. Но я уверен, что вы, с проницательностью давно женатого человека, уже угадали, кто моя жена. Мы положительно, в силу какого-то непреодолимого инстинкта, знаем больше о нашем будущем, чем нам самим кажется. Так, когда я впервые увидел Винни Лафорс в вагоне, прежде чем я заговорил с ней или узнал ее имя, я почувствовал к ней какую-то непостижимую симпатию и участие. Случалось ли что-нибудь подобное в вашей жизни? Весьма естественно, что смерть бедного Фреда Лафорса сблизила меня с его семьей. Я часто навещал их, и мы часто предпринимали вместе маленькие экскурсии. Затем приехала ко мне погостить матушка. Ее присутствие дало мне возможность отплатить гостеприимством за гостеприимство Лафорс, и мы сблизились еще теснее. Я никогда не напоминал им о нашей встрече, но однажды вечером зашел разговор о ясновидении, и миссис Лафорс выразила решительное сомнение в существовании такой способности. Я попросил у нее кольцо и, приложив его к своему лбу, заявил, что вижу ее прошлое. «Я вижу вас в железнодорожном вагоне», — говорил я. «На вас шляпка с красным пером. Мисс Лафорс одета в темное. Подле вас какой-то молодой человек. Он такой грубиян, что называет вашу дочь Винни, не будучи даже...» «О, мама!» — воскликнула она. «Разумеется, это он. Его лицо все время казалось мне знакомым, но я не могла вспомнить, где мы встречались». Наконец наступило время, когда они должны были уехать из Бирчиспуля, и мы с матушкой зашли к ним накануне отъезда вечером проститься. Винни и я остались на минуту вдвоем. «Когда же вы думаете вернуться в Бирчиспуль?» — спросил я. «Мама сама не знает». «Вернитесь поскорей и будьте моей женой». Весь вечер я обдумывал, как бы мне получше выразить мои чувства и как прекрасно можно их выразить. И вот что я брякнул в результате. Но, может быть, чувство, наполнявшее мое сердце, сумело обнаружиться в этих неловких словах. Судьей могла быть только она, и она была этого мнения. Обычное время обручения – полгода, но мы сократили его до 4 месяцев. Мой доход к этому времени достиг 270 фунтов, а у Винни оказалось 100 фунтов в год. Это обстоятельство ни на йоту не увеличило моей любви к ней, но было бы нелепо говорить, что я был недоволен им. Бедный Уайтгол явился утром в день свадьбы. Он шатался под тяжестью прекрасного японского туалетного прибора. Я пригласил его в церковь, и старик блистал в белом жилете и шелковом галстуке. «Вы меня простите, мистер Монро, сэр», — сказал он, — «если я скажу, что вы счастливый малый. Вы только руку засунули и поймали угря. Это и слепой увидит. А я нырял 3 раза и всякий раз вытаскивал змею. Будь при мне хорошая женщина, доктор Монро, сэр, я не был бы теперь никуда негодным шкипером вооруженного транспорта на половинной пенсии». «Я думал, что вы были женаты 2 раза, капитан». 3 раза, сэр. 2 схоронил, 3-я живет в Брюсселе. Да, я буду в церкви, доктор Монро, сэр. И вы можете быть уверены, что там не будет никого, кто бы искреннее моего желал вам счастья». Мы провели несколько недель на острове Мэн, а затем вернулись на Оклей-Виллу. Мисс Вильямс ждала нас с целой серией забавных легенд о толпах пациентов, загромождавших улицу в мое отсутствие. Моя практика действительно возросла, и в течение 6 последних месяцев я, не будучи завален работой, имел достаточно дела. Мои пациенты – бедный народ, и я работаю усердно за малую плату. Но я продолжаю заниматься, посещать госпитали, приобретать знания, чтобы быть готовым и для более широкого поприща, если оно откроется. С год тому назад я получил известие о Коллингворте от Смитона, нашего товарища по университету, который навестил его проездом через Бреджильд. Сведения были не особенно благоприятными. Практика Коллингворта значительно упала. Без сомнения, публика привыкла к его эксцентричности, и она перестала импонировать ей. Кроме этого упадка практики, я с сожалением узнал об усилившихся проявлениях той странной подозрительности, которая всегда казалась мне самой болезненной чертой Коллингворта. По словам Смитона, она приняла теперь форму убеждения, что кто-то умышляет отравить его медью, которая заставляет его принимать самые экстравагантные меры предосторожности. За обедом он сидит, окруженный целой лабораторией химических приборов, реторт, склянок, исследуя образчики каждого кушанья. Не думал я, что мне придется еще раз увидеть Коллингворта, однако судьба свела нас.